Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему.
На этой неделе писатель Юс Олешковский стал лауреатом литературной русской премии. Олешковский долгие годы был и остается автором «Поверх барьеров». Его монолог о блатной и лагерной песне во второй части этого выпуска. Начнем же с другой музыки. Турция, как в сериале. Записи Елены Солнцевой. Ее собеседники Ольга Кыр, Андрей Николаев, Роман Капков, Юлия Карцева и Елена Соломина. Все они живут в Турции.
Лали вообще это тюльпан, но на самом деле Лали это имя главной героини этого сериала. Молодая девушка из очень богатой семьи. Папа умер. Мама, соответственно, стала владельцем всего состояния папиного. Очень богатая семья, дом в Бебеке, Дениза Сефир, то есть прямо на море. И это Лали, девушка, влюбляется в мальчика, тоже из богатой семьи. Где-то рядом там они живут. Ну и опять-таки классический такой сюжет, богатые тоже плачут. Эта девушка очень честная, она любит искренне, страсти кипят. Но мама мальчика... Ее потенциальная свекровь, она никак не хочет этого брака. Почему? Потому что у нее есть ненависть к маме этой Лали. Мама этой Лали является любовницей ее родного брата. Турецкие связи семейные, старые турецкие семьи, которые между собой либо испытывают какую-то любовь по непонятным причинам, либо испытывают ненависть. То есть это такая старая история Ромео и Джульетта, которая в Турции по сегодняшний день постоянно повторяется. Вот эта старая история кланов венецианских. Они живут до сих пор кланами. То есть Турция это абсолютно клановая страна. Не имея принадлежности к какому-то клану, можно не надеяться практически на то, что ты в жизни здесь хорошо устроишься, и когда-то ты станешь богатым или хотя бы что-то, какое-то состояние приобретешь. Причем, если ты принадлежишь к какому-то клану, ты в этом же клане будешь и жить, и работать в этой же фирме. И до конца своих дней. То есть у тебя будет определенное положение в этом клане, определенный ранг. То есть все они будут твоими родственниками, но при этом также, входя в этот клан, твоя зарплата может быть как 1500 лир, так она может быть и 15 тысяч лир. Когда они с друг другом воюют, они пытаются друг у друга отобрать недвижимость, эти особняки на Босфоре, они пытаются друг у друга фирмы отобрать, они препятствуют всячески установлению каких-то любовных отношений, каких-то семейных связей между друг другом, если они воюют. Если они дружат, они наоборот, в 13 лет, совсем маленькие дети, они договариваются о том, что когда им исполнится 15 там, или 18 лет, они поженят, и таким образом они свою дружескую связь укрепят брачными узами и соединят свои капиталы. В основном такие кланы, они являются милечи. Милечи – это националисты. То есть они приветствуют только турок. Никаким образом выйти замуж за такого человека невозможно. Боже. Потому что старший, если скажет «нет» или мама скажет «нет», это значит «нет». У меня был молодой человек одного из таких кланов. Да, я его любила. Когда у меня знакомилась с своей семьей, там была вся семья. Там были тети, дяди, сестра родная, брат родной, мама. За исключением папы. И первое мнение он спросил у мамы. И когда мы стали прощаться, он кивнул головой на меня, то есть своей маме показал, что попрощайся с ней. Его мама показала головой нет. Ну, это значит, что я не подхожу, до свидания. Получилось так, что я осталась здесь, я нашла себе работу. Видно, что он хочет со мной видится, он не может это делать, и он об этом говорит. И однажды он мне сказал, что ты не понимаешь, что это вопрос денег. Они просто его лишат наследства. И этот молодой человек, какой он бы там замечательный ни был, он останется на улице без денег.
Anlatılan parçaları kafamda yavaş yavaş birleştirdim. Ortaya bu manzara çıktı.
Сериал «Öyle geçer zaman ki», так быстро идет время, или как же проходит жизнь, был очень популярен вот в прошлом году. Главный герой, такой совсем турок, с типичной внешностью, с усами, такой мужичок лет под 40, как бы носатый, усатый, а капитан корабля дальнего следования, имеет в Турции семью, и в одном из путешествий у него завязывается роман, по-моему, где-то в Голландии с иностранкой, появляется любовь, и вдруг она приезжает в Стамбул вот по любви искать его, да, вот, ну, любовь в смысле искать. Он разрывается между семьей и любовью своей, вроде как он всегда почти выбирает иностранку, но вот к семье все равно возвращается. Иностранка приезжает в Турцию, она пытается его добиться, она снимает квартиру, она пытается с ним видеться, он к ней приезжает, он к сердцу-то вот ей, вроде как иностранке уже отдал он. Голубоглазая блондинка с приятной, очень приятной внешностью. Это турецкий взгляд на европейцев. Они приходят и вдруг завоевывают даже Турцию на их территории.
Голландская девушка, это актриса, которая играет. Она очень похожа на русскую. Я в этом во всем увидела прототип русской женщины, которая приехала в Турцию, потому что некий турок, красавец, богатый, образованный человек, влюбляется в белокурую красавицу, которая, сволочь такая, разбивает такую принципиальную, традиционную турецкую семью. Из-за этого страдают дети, разрываются у всех сердца. Прослеживается такая идея. Все иностранки бляди, и защищайте своих мужей, сыновей и братьев, какой-либо вмешательство иностранной силы, нечистой силы, потому что вместо этого есть турецкая женщина, которая моет, стирает, убирает, ничего не умеет в постели, но это не важно, она не умеет любить, потому что она практичная, она не умеет мужчине отдавать свою любовь, свое тепло, свои чувства. Поэтому, естественно, турецкие мужчины, как и любые другие мужчины, видят разницу между русской женщиной и турецкой женщиной.
Teşekkür ederim.
Yokluğunda Kuzey çok canlı sıktı. Biliyorum. Ama ben de boş durmadım.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Турция», как в сериале.
Aynur'um, sakin ol.
Allah cezamı versin seni.
Bizim için kapanmadı bu dava.
İnsansız. Gerçeği öğrenene kadar. Bu işin peşini bırakmayacağım.
Özür dilerim. Ну, родители ее воспитывают так, в традиционном обществе. То есть она должна быть такой паенькой, она должна хранить девственность до замужества, а потом должна рожать детей. А если она это делать не будет, то придет какой-нибудь старший брат и ножом ее просто порежет. Такая угроза есть. Они не могут воспринять что-либо, кроме своей традиции. То есть даже если они еще более-менее научились воспринимать иностранцев, другой образ жизни, то на себе проецируют они очень с трудом. И вот эта трагедия турецкой женщины, которая, она бы и хотела быть по-другому, так ей не дают быть другой.
Голландка-русская действует абсолютно турецким поведением. Она, имея какие-то отношения в спальне, в которой раньше спала жена, официальная жена, зная, что эта жена придет в дом забирать свои вещи, она приходит и подкладывает к ним трусы. То есть ни одна европейская или русская женщина такого не сделает.
Наша подруга, ну вот она решила мужику сказать, что я забеременела, а мужик был с любовницей в другой стране, и когда она сказала, что я от тебя забеременела, ты вот такой-сякой там гуляешь, а я здесь, значит, вот забеременела, и я буду делать аборт. И она идет в парикмахерскую, значит, ей там накладывают белила, не знаю, что она вот после аборта, все лицо бледное, на вену она, значит, штампует пластырь от капельницы, лежит до дома такая ждет его. И он уже распереживался, уже прилетает, что ах ты бедненькая, вот ты ради меня так настрадала, сделала аборт, давай поженимся. Что вот так живут, что парню нельзя отказывать и что надо как бы удовлетворять его потребности, но во все места, кроме вот основного. Там, чтобы девственная плева была не нарушена. И считается девочкой, надо считаться девочкой, но в то же время парню не отказывать. Но они уже понимают, что секс это очень важно для мужчины, и что надо, конечно, удовлетворять его потребность. То есть вот такие сериалы тоже как бы были, что до сих пор вывешивается простынь, да, и все соседи там проходят и видят, значит, что это подтверждение, что она была девочкой.
Меня. Я тебя очень люблю.
пафосно, как все в Турции.
Ну, они любят вот это все, мишуру, любят блеск какой-то, пафос. Сериал неоднозначный, потому что там показывается их вид на эту историю о Роксолане, украинке, которая была привезена и здесь стала женой султана, первой женой. Что там показано, что ей нужна была власть. Она плохая, а турчанки, которые там турецкие эти, вот они такие славные матери, такие славные женщины, которые просто ради своих сыновей, чтобы их не поубивали, чтобы защитить. А да, она является, то есть, обособлением всего того плохого, что может быть, наверное, худая, красивая девушка, и она вроде актриса греческого происхождения, насколько я понимаю. Если с турком будешь говорить, то наши женщины, они все падшие и аморальны.
Я смотрю турецкий сериал «Дашем Юзыла. Великолепный век». Наверное, на протяжении уже года. Это считается век такой, рассвет Османской империи, рассвет Турции и всех, значит, к ней прилегающих стран, которые входили, да, в империю. Правил тогда Сулейман. Он сам с Трабзона. Ему тоже было нелегко прорваться к власти. Там тоже борьба с братьями была, с дядями. И вдруг этот же Ибрагим Паргал находит Хурем, ту Александру. Находит они ее в Крыму. Это был рынок рабов для Османской империи. И вдруг, значит, с этого рынка рабов она попадает в гарем. Там вот куча всех, турчанки, вот и арабки, и русские, кто хочет. Там все против всех. За какие-то там 4 года становится главной вообще любовницей. Детей ему прям подряд народила. И фильм о том, что она такая выдра, в принципе, вот другого слова не скажешь. Хитрее турков, коварнее турков и больше интриганка. И они вот нашу всю Османскую империю погубили.
Любой турок хочет чувствовать себя султаном, у которого есть гарем. Это психология заложена. При этом этот гарем он может иметь скрытым, потому что законом сейчас запрещено иметь больше одной жены официально. Ему нужно чувствовать себя султаном, нужно утвердить свое эго. Почему? Потому что в своей семье, начиная с мамы, сестры, его жены официальной, он всегда подавлен. Каким бы он ни был мужиком, всегда он сделает так, как скажет ему женщина. Они понимают, что они слабые мужчины на самом деле, они хотят самоутверждаться.
Правящая партия, которая в Турции, тоже не запретили этот сериал в Турции, но как бы в газете на первой странице, это было 2 года назад, когда сериал вышел, то, что искажают историю Турции. Искажают не потому, что Хурем русская, а потому, что там момент есть, когда с Европы привозят какого-то, значит, и архитектора привезли, художника привезли, и стол привезли, и вилки с ложками привезли, и мама так, знаете, вилки с ложками, мы так не едим, мы у нас так не принято за столом сидеть. И что Сулейман с этим вот другом Ибрагим Паргал, визирем, приучили всех к этому столу уже. В Турции же принято говорить, что вдруг художество и живопись появилось все в Турции. И музыка в Турции, и живопись в Турции. А тут как бы в сериале то, что они там поехали в Венгрию, то принесли. С Украины какого-то парня привезли, он там, значит, им картины рисовал. Другой архитектор тоже приехал с Франции. Доктор там с Испании приехал. Нынешнее турецкое поколение почему-то, ну, думает то, что... Ну, когда была война за Крым, и на территории Черного моря. Тогда же Суворова послали. Не Суворов, не Исмаил, не вот этот наш Ушак-Паша, Ушаков, адмирал. А турки, ну, вот рассказ, что Екатерина была такая падшая женщина, и что наш султан, значит, захотел обязательно с ней переспать, он с ней переспал, и поэтому отступил с Крыма. Турецкая Османская империя была сильнее, и флот, и все было сильнее, то, что Крым был полностью турецкий, что отступили только потому, что Екатерина дала какому-то султану один раз. То есть, что женщины погубили Османскую империю.
Туда! Я прожмаю!
Русские и турки – это, по сути, враги на самом деле. По каждому вопросу есть противоречие. То есть, да, сейчас цивилизованный мир, и мы сейчас просто не воюем, вот как прежде, оружие. Для нас турок – это как бы существо очень тупое, как бы. А у турка, соответственно, как бы русский, да, мужик – алкоголик, женщина – блядь. Взрослые живут еще по деревенским законам. Более-менее урбанизированные, то есть принявшие современный образ жизни, это именно молодежь. Ну, это основная тема их разговоров и сериалов. Основной вопрос девушек – как выйти замуж. Причем он стоит в очень фатальной форме. Из-за того, что как бы сексуальная жизнь очень ограничена, очень многие турчанки не имеют секса до свадьбы. А образ жизни уже становится городской. То есть возраст выхода до свадьбы, он уже не 17 лет, как было в деревне, не 16-17, а уже на 10 лет оттягивается до 27 где-то, до 24-27. Но живя в городе, вот со всеми соблазнами, люди же, воспитывающиеся в новой реальности, вот с интернетом, с дешевыми авиабилетами, где можно куда-то слетать, они видят и очень близко видят другой образ жизни, ну и могут его выбрать.
Вы слушали передачу «Турция. Как в сериале». Записи Елены Солнцевой. говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Рубрика «Наши современники». Рассказывает самарский актер Юрий Машкин.
Где бы я на гастроли, еще помню, в первый свой, один из первых театров, кировский, скажем. Сейчас нет сельских гастролей, а тогда это норма была. Месяц отдай селу. И я всегда первое, что я приезжаю, обязательно шел на сельское кладбище. Обожал ходить, смотреть. Там так хорошо, так спокойно на кладбище, действительно спокойно. Смотрел, читал надписи, фотографии рассматривал, даже иногда биографии рисовал тех людей, которых я никогда не знал и не узнал. Так что вот давно-давно я у себя эту тягу заметил. Почему, не знаю. Мне там спокойно, думается хорошо о чем-то, как ни странно, не о грустном. А сюда вот здесь, благо я живу недалече от городского кладбища, плюс там Актерская аллея, и еще к тому же там похоронен мой друг, товарищ, кореш Олег Свиридов, с которым мы в этой гримборной сидели много лет. Я часто к нему прихожу, тем более я, в принципе, ну как, я не жалуюсь. Довольно одинок я в этом городе, в этом мире, потому что родня далекая-далекая осталась в Новокузнецке, где я уже не был после похорон мамы и папы много лет. А сюда я прихожу, общаюсь с Олегом, кстати, прихожу, поговорю с ним, покурю, как ни странно, о жизни, о профессии, о друзьях, о недругах, которых сейчас, кстати, почти не осталось. Наверное, потому что сам уже не молодой, так скажем. Поэтому недруги, кто-то далеко, кто-то умер. Остались в основном друзья или на кладбище, или в театре. Вот так мы и живем. Они уже, как ни странно, к сожалению, а иногда и к счастью. Чаще всего к сожалению, потому что всегда вспоминается, скажем, подхожу к памятнику, к могиле Ершовой Версаны, Верочки. И тут же вспоминаю наше общение с ней, наши роли, совместное общение на сцене. Потрясающий человек. Вспоминается только хорошее, как ни странно. Хотя о Верочке плохого вообще сложно что-то сказать. Вот ангел был какой-то. Хотя не ангельский характер. Я вот сейчас со стороны это представляю. Но все эти ее выходки для меня были, я не знаю, я улыбался. Когда она вдруг ругалась, гневалась, сердилась. А я смотрел и улыбался, думаю, Господи, как она это блистательно делает. Даже в жизни она была блистательной женщиной. И вот такие мысли меня посещают, может, не очень глубокие. Но после этого прихожу я, как ни странно, с кладбища, и у меня поднимается настроение. Не понимаю, почему кладбище и хорошее настроение – две вещи несовместные. А мне туда не надо. Поминки я просто сам принимаю в этом участие. Потому что, скажем, даже, ну вот, Свиридовича, Олега моего любимого друга, 21 февраля было 4 года, как он умер. Мы приехали на поминки, первый тост, да, грустный и так далее, а потом начинается воспоминание у актеров. Я не знаю, это, наверное, дань ему, потому что он был удивительно веселым, общительным человеком и умницей необыкновенной. И начинает вспоминать все, кто с ним общался, в том числе и я в первую очередь, самое лучшее из того, что я помню о нем. И все. И начинали трогательно, торжественно, хорошие какие-то вещи говорили, но потом вспоминали, как он шутил, как он юморил, как его разыгрывали, как он разыгрывал. И даже иногда так со стороны подумаешь, а чего это мы смеемся? Мы только что похоронили хорошего человека. А мы смеемся. А, наверное, это хорошо. Вспоминать с улыбкой об ушедших. Потому что грусти в жизни и так хватает. Ой, как хватает. Поэтому я стараюсь во всем видеть только хорошее. Ей-богу. Толик Мартемьянов. Я с ним давно-давно. Я только закончил. Мой первый сезон был профессиональный в Кемеровском театре, при Климовском. И мы с ним ровно год работали. После этого он уехал. Как всегда, актеры мигрируют, по театрам бегают, как и я, впрочем. И много-много сменив театров, прошло много-много лет, я приезжаю в Самару, к Петру Монастырскому. И здесь работает Толик Протемьянов. Удивительное. Мы с ним были, ну как сказать, я был молодым, он где-то на лет 15 старше меня, это считалось уже старшее поколение. Мы с ним мало общались, а здесь вдруг, во-первых, прошлое было, целый год мы работали вместе, воспоминания. Плюс здесь его опыт работы в театре не как актера, а как человека он мне посвящал, что ли. Кто есть кто, что есть что, хотя я сам всегда люблю в этом разбираться. Ну и он в этом мне помог. И потом он ушел на пенсию. Толика нету. Мне говорят, он умер. И я не знал даже где. Мне сказали, да, на городском кладбище. Но у меня тогда еще не было такого желания, что ли, ходить на кладбище в Самаре именно. А вот после того, как я Свиридовича похоронил, я иду однажды, похоронил Свиридовича, что-то девятина настала. Я решил поболтать с Свиридовым. И иду мимо, вижу Анатолий Артемьянов. На этой же аллее я просто шел и не обратил внимания. А здесь стал читать. Боголюбова, там это Чекмасова, Мартемьянов. И я обратил внимание, удивительное совпадение. В 2001 году он, оказывается, умер. В 2001 году, 25 апреля. А в этот день мне было ровно 60 лет. Удивительное совпадение. 60 лет мне, я... Как сейчас помню, в студенном овраге у товарища, я справляю день рождения, а в это время умирает Толик. Вот такие грустные совпадения бывают. Вот сразу удивительно вспомнилось, по-моему, Леонид Мартынов, стихотворение. Я уже, наверное, лет 40 назад читал его последний раз. «Идут часы». Подумаешь, открытие исправно, значит. Приобрел, носи. Я не о том. На улицу смотрите, по утренней росе идут часы. Часы недлинной жизни человека увидите, я вас перехитрю. Я в дом вбегу, я дверь закрою крепко. Теперь стучитесь, я не оттворю. Закроешься, зароешься, не впустишь. Свои часы даренные испортишь. Забудешь время и друзей забудешь. И замолчишь, и ни о чем не вспомнишь. Тишась уютной тишиной квартиры и собственной хитростью, лучась скорее двери, забаррикадируй. Но час придет, неотвратимый час. Наступит он в любое время года, на мысли, на ленивые мечты, наступит час на сердце и на горло, и в страхе за себя очнешься ты, и распахнет окошко легкий ветер, и хлынут листья в капельках росы, услышишь, бьют часы, и вслед за этим почувствуешь, наотмашь бьют часы.
Самарский актер Юрий Машкин в рубрике «Наши современники». Его записал Сергей Хазов. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторник 22 часа и в понедельник 7:14. Слушайте «Свободу».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз осудил взрывы в городе Днепропетровск на Украине, в результате которых пострадали 29 человек. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что шокирована и обеспокоена сообщениями о взрывах и предложила Украине помощь от имени Евросоюза. В Мосгорсуде коллегия присяжных признала невиновным преподавателя Центральной музыкальной школы при консерватории Анатолия Рябова, обвинявшегося в педофилии. В Киеве около 4000 сторонников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко приняли участие в марше протеста. Не менее 9 человек погибли, около 20 ранены в результате взрыва в центре столицы Сирии, Дамаске. По данным государственного телевидения, взрыв совершил смертник. Парламент Чехии сегодня вечером выразил доверие правительству, которое возглавляет Петр Нечас. Из присутствовавших на заседании 198 депутатов 105 проголосовали за продолжение работы нынешнего состава правительства, против 93. Президент Румынии Траян Басеску сегодня назначил новым премьер-министром председателя социал-демократической партии 40-летнего Виктора Понту. Сбежавший из-под домашнего ареста в Китае известный правозащитник и диссидент Чен Гуанчен обнародовал свое видеообращение к китайскому премьеру Вэнь Цзябао. В Лондоне полиция арестовала мужчину, который по ряду сообщений захватил и несколько часов удерживал 4 заложников в одном из зданий в центре британской столицы. В Копенгагене арестованы 3 человека по подозрению в причастности к террористической деятельности. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему.
На этой неделе Юс Олешковский стал лауреатом литературной русской премии. Ее вручают русскоязычным литераторам из разных стран мира. Жюри удостоило премии в номинации «Крупная проза» книгу Олешковского «Маленький тюремный роман». Поздравляем писателя. Он был и остается нашим многолетним автором. Послушайте голос лауреата. «Поверх барьеров», 1995 год. Передача «Блатная песня».
«Блатная песня» — это «Гоп-стоп, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Или «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай». А стилизаций под блатную песню существует множество. Большинство из них надо бы все-таки считать песнями не блатными, а лагерными. В лагерях, между прочим, посиживало в те блатные времена 20 миллионов рыл, и большинство из них были, позвольте напомнить, людьми честнейшими и светлейшими. Я и свои песенки отношу не к блатным песням, а к лагерным. Хотя к тому, чтобы выпить их, выпить от тоски сердечной и восторженного ужаса воспоминаний о немыслимом нашем прошлом, волокла, так сказать, именно блатная песня. Точнее говоря, такие благородные части блатной песни, как страстная необходимость сюжета, порою балладического, и дух свободы самовыражения. Отсюда и «Окурочек», самая любимая из всех моих песен. И герой ее вовсе не урка, а, скажем, нормальный кассир-растратчик, тянущий срок во всесоюзной клетке, тянущий его без слез, без жизни, без любви и от всего этого вполне обалдевающий. Я помню чудное мгновение, когда сочинил «Окурочек» сам для себя и пропел сам себе. Кстати, на воле, а не в клетке.
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму, а я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. «Злобный пес разодрал мой бушлат! Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я 4 года, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, Ту-104 диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один пидорас, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курила ты тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я,
хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту, из-за грусти подами червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого не кляня, не виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я с вахты босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин-надзиратель, только зря говорю, гражданин-надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
Юс Лешковский, лауреат литературной русской премии этого года. Говорит радио «Свобода». И еще о песнях, авторских песнях.
О, наконец, я видела правду, где она 100 лет мечтала о нем.
В рубрике «Мои любимые пластинки» московская актриса и певица Оксана Мысина.
Я сейчас держу гитару в руках. Это было мое спасение, когда я мечтала стать актрисой, а еще совершенно не понимала, что делать с этими руками, ногами, голосом управлять. Когда я брала гитару, мне было яснее, я могла через песни себя выразить. Я тогда заведовала канатным цехом в театре у Списивцева. В подвале театра был такой закуток. Там у меня были мешки с канатами из разных спектаклей. Я должна была поджигать концы этих канатов. Надо следить за тем, чтобы они были в порядке. То развязывается канат, и артисты падают все. У меня было так, когда я играла Достоевского у Гинкаса. Даже 2 раза я падала с большой высоты. Один раз, говорят, подпилили канат, но это не подтвердились данные. Я вообще люблю поджигать. Я себя ночами сидела до последней электрички. Пойду из Гнесинского училища, я в Рокко перепела. Гнесинку я тянула, потому что надо было закончить. Я люблю музыку, но театр перетянул тогда все мои мозги. А еще я отвечала за то, чтобы протирать стулья в зрительном зале. И один раз я их не протерла, и меня выгнали из театра. Причем я тогда уже играла главную роль в рок-опере. Рок-опера называлась «Садко». Я пела «Птицу Феникс». Вспоминаю свои острые коленки. Я играла в очень короткой юбке, и вот эти мои длиннющие ноги, они поражали воображение публики. Я это чувствовала в зале так... Был такой звук. На рок-оперу стояли люди ночью, записывались, жгли костры. Попасть было невозможно. Это была первая рок-опера в Москве. Это еще до Янона и Явоз. 83-й год. И однажды пришла педагог из Гнесинки. И меня застукали. Педагог по музлитературе, серьезная дама. Увидела меня в таком жутком роковом виде, лохматую, все. И меня вызвали на худсовет. Сказали, что же вы так нас подводите, занимаетесь всякой дрянью. В подвале, в каком-то стыдно же. Как вы могли? У вас сестра Марина Мысина. Такая знаменитая у нас студентка, вы должны соответствовать. А я стою, слушаю их и думаю, надо что-то сделать. И я сделала так, что у меня слезы полились градом. И я сказала, если вы хотите, чтобы я ушла из театра, то я умру. Была пауза, потом мне сказали, ладно, идите уже, идите. Был такой случай, когда я в колонном зале Дома Союза пришла после Гнесинки, а там был назначен концерт Списивцева, его театра. Но оказалось, что была накладка и был спектакль в это время, и некому было выступить на этом концерте. И он взял меня одну, сказал какие-то предварительные слова, я вышла в короткой юбке с гитарой и пела 45 минут, а потом еще меня вызывали, и слышал, у меня не было ни волнения, ни трепета, я просто ловила кайф, хороший зал, много народа, 2000 человек сидит, колонны какие-то. Пела я, в первую очередь, такую джаву, в то время это был такой глоток правды, настоящего, то, что меня Алла Пугачева, прости, Господи. Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? первый спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», где я играла училку «Дорогую Елену Сергеевну». Это было открытие театра на Спартаковской площади. Мы закончили Щепкинское училище, из курса из нашего был образован театр. Там в первом акте был такой замечательный день рождения. Все поют такую джаву, все танцуют вальс. Потом ломается стол пополам и начинается тайна вечери. Все красятся красками и начинается сцена пытки учителя 12, да, этих самых. Небытовая история разворачивается. И пришел на премьеру Булат Шалович. Мы, не спавшие несколько ночей подряд, сыграли эту премьеру. Я ничего не помню, как это все было. Нет, я помню. Перед самым началом у нас был из Сибири парень, он и сейчас заслуженный артист, Серега Пенегин. Он сказал: ребята, надо выпить перед началом. Кто-то ему прислал самогон с родины. И он говорит: по полглоточка. И я помню, что я пригубила, и дальше мне выходить на сцену, я ничего не понимаю, у меня все поплыло. Я пьяная до такой степени, что у меня ничего не вяжется, у меня круги перед глазами. Я сама себе говорю: никогда больше, никогда я даже не попробую ничего перед выходом на сцену. Что было после спектакля? В фойе сидел Акуджава на стуле, и меня поставили прямо напротив него, как на лобное место. Я стою с распущенными волосами, в мокром платье, и всучили мне гитару, и я ему пела. Он сидит и курит, а я долго пела ему его песни. Он ничего не сказал, но он прекрасно курил, и мне было очень хорошо. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Я музыку не пишу. В основном пишут мои ребята. Мой гитарист Серега Щетинин и Дима Ишов. Мне, в конце концов, захотелось с собой немножко поговорить. Войти с собой в диалог. Это такая радость безумная. Потому что там я абсолютно свободна, безответственная, никому ничего не должна. Хочу, пишу. Возникает какая-то идея. Среди ночи могу встать, полбокала вина, налить себе. И возникает первая строчка, а иногда просто рождается стихотворением. Я это не называю даже стихотворениями. Это какие-то, это тексты такие роковые. Одна за другой. И очень часто были такие моменты совпадений странных, когда мой музыкант звонит мне под утро, но это называется под утро, так, час, два часа, когда они просыпаются, говорит: послушай, и наигрывает на гитаре, и выясняется, что это абсолютно ложится на то, что я ночью написала. Сейчас я немножко забросила своих музыкантов, потому что у меня бурно идут дела в театре, но сейчас конец сезона, и мы планируем в мае опять собраться, на майских праздниках все поедут на огороды, а я к своим музыкантам побегу. И надеюсь, что мы опять что-то новое выкрутим. Время так поменялось, потрясающим образом за последние 3-4 месяца. Это же такое счастье. Мы вышли на улицы, мы заявили, что нам не нравится многое из того, что происходит. Мы не в единственном числе, а нас много, нас тысячи-тысячи людей. Я уверена, что это все будет продолжаться. Нужны новые вещи сейчас. Это такой момент. Со старыми вещами тут уже не прокатишь. Я не работаю с большими компаниями. Я пообщалась с этими людьми, глубоко их мышление мне чуждо. И я просто разворачивалась и уходила, говорила: до свидания. Просто люди говорят откровенно: так, понимаете, мы музыкой не интересуемся вообще. Нам вот сколько вы будете зарабатывать, вот как мы будем на этом, вот сколько вы вложите в рекламу, вот так вот оно и будет. Мне просто даже не хотелось в эти руки отдавать свои песни. Если кто-то появится, кому захочется, ну вот не стыдно будет человеком просто посидеть, чтобы он послушал, отреагировал как-то. Ну и время сейчас такое, сейчас в магазинах на самом деле уже ничего не продается практически. Хотя вот в Америке закрыли практически все магазины. В Лос-Анджелесе остался один магазин музыкальный. Шикарный, огромный. Ровный. Один. Все закрыли. И столько людей. Мы порадовались в этом году. Были там. Очень много всегда покупаем, потому что думаем: Господи, а вдруг вообще все закроется? Вообще уже альбома не увидишь. Живы.
Недопитый тобой глоток невозможно приятен, опасен, как украденный с клумбы цветок. Он особенно ярок и красен, прикасаюсь губами я там, где губ тепло не остыло, мне счастливая выпала масть. Не влачиться с тобою уныло, влагу слезы глотаю, до боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна мне радость одну обещает. До боли секунды считаю, и серпом замахнувшись луна мне радость одну обещает.
10 лет назад я обнаружила, что на кладбище, где лежит Мейерхольд, на Донском кладбище, он ведь лежит в общей могиле, номер 3, и там еще около 5000 человек расстрелянных лежал. И только кое-кто из этих людей идентифицированы. Нету даже таблички. В этом городе, в этом мире, есть люди, которые пишут о нем диссертации, выстраивают всю свою карьеру на основе его методологии. Есть центр Мейерхольда, который столько лет успешно работает. Никому не пришло в голову, что кости этого живого человека, замоченного пытками, униженного в застенках, тыкали ему под ногти иглы, заставляли его признаться, что он английский шпион. До сих пор он не оплакан, не погребен по-людски. Я написала об этом в журнал «Театрал». Я рассказала об этом в одном из интервью. Я написала сама письмо открытое. Обращаюсь сейчас к людям, которым не все равно. Я бы очень хотела, чтобы мы придумали какую-то акцию. Пусть это будет еще какое-то белое кольцо вокруг Донского монастыря, где вот совершилось это убийство. Надо сделать памятник. Надо нам оплакать этого потрясающего человека, этого художника. И всех 5000, которые там лежат. Сейчас такое время, когда мы все болеем за несправедливость. Я и в центре Мейерхольда говорила с людьми, которые там возглавляли. На меня смотрели, как будто я с башни упала. Я с этими людьми больше не здороваюсь. У нас очень много связано с тем, что было в Чехословакии, когда Вацлав Гавел пришел, мыслящий человек, писатель, художник. Он настолько все зарядил атмосферой, когда все стало ясно, где белый, где черное. И люди стали, наконец, различать и не путать. У них была возможность принять эту боль, покаяться и пойти дальше. Пока мы идем по поверхности, те, кто сейчас управляет страной, до сих пор пытаются людей запутать, грубо говоря, просто запудрить мозги. Люди перестают отличать здоровое от больного, человеческое от лжи. И пока эти критерии не будут сформированы заново, мы не сможем считать, что мы живем. И ты знаешь, кто мне рассказал, что он там лежит? Джон, американец, который знал, в какой могиле лежит Мейерхольд. Молодые ребята, они сейчас первый раз слушают такой джаут, я пою с открытыми глазами. Они говорят, мы эти песни не знали, они такие хорошие, они потрясающие. Сейчас это возвращается. И тоже с Новой Москвой. Это возвращение надежды через его песни. Они чистые, освежающие, как свежий воздух.
Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое. Еще было не разменен мой первый золотой, пылали розы, гордые собою.
Московская актриса и певица Оксана Мысина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записал Александр Смирнов. И еще одна традиционная рубрика «Красное сухое». Грюнер Вельтлинер, Блауфрэнкиш, Шильхер, Цвайгельд. Это австрийские вина, которые, будь они названы итальянскими или французскими именами, были бы известны во всем мире. Но, может быть, тогда они утратили бы свой стиль, свое качество. Так что пусть остаются при своих именах. Мой сегодняшний собеседник – венский романист Курт Лойдгет. С ним мы условились поговорить по телефону о винах Австрии. Курт, вашу страну принято относить к так называемым пивным странам. Правда, когда-то Вена была столицей Священной Римской империи. Как уживаются пиво и вино в современной Австрии?
Мне кажется, что они уживаются хорошо, но я бы хотел добавить еще третий напиток – это сидр. Не только яблочный, но и грушевый. В Верхней Австрии, где я жил в детстве, пиво совсем недавно только заменило сидр. Из Баварии пришли пивовары, начали варить пиво. Вообще Австрия не менее винная, чем пивная страна, особенно на востоке Австрии, конечно, где производят вино. Но иногда как-то приходится смешивать вино и пиво. И я вам скажу по-немецки, есть такое правило: «Wein auf Bier, das hartig dir, Bier auf Wein, das hartig sein». Это переводится: «Вино на пиво, выпивай живо». Пиво на вино – так нехорошо. Я лично, например, отношусь к более толерантным австрийцам, которые говорят: «Wein auf Bier, das hartig dir, Bier auf Wein, so soll es sein». Это переводится: «Вино на пиво, выпивай живо». Пиво на вино – тоже хорошо. Еще, с точки зрения социолога, быть знатком вина – это знак принадлежности, ну, скажем, к высшим классам, или, по меньшей мере, желание принадлежать к высшим классам. Еще интересно, в политике есть так называемая тосканская фракция социал-демократов. Это такие гедонисты левые, которые очень любят Тоскану и особенно вино тосканское.
Винная культура Австрии ближе к винной культуре Германии или Венгрии, Словакии, Чехии, Словении?
Например, винные погреба. Они в Чехии такие же, и винный жизненный образ такой же. Так что менталитет, и, может быть, это чувствуется и в винной культуре. Австриец может по менталитету быть ближе к соседним славянским, в основном, странам. В немецком языке в Австрии есть славянский субстрат. И, может быть, это чувствуется и в винной культуре. Когда я был, например, в Словении или в Чехии, я чувствовал себя своим более, чем, например, в Германии, несмотря на то, что язык там другой, а в Германии тот же язык.
В 85 году в Австрии разразился винный скандал. В тамошних винах нашли добавки диэтиленгликоля. Он, в общем, безвреден, но искусственно укрепляет структуру вина и немножко повышает сахар. Вот тогда экспорт австрийских вин решительно упал, и казалось, что репутация безнадежно подорвана. Ну, это все минусы. Были хоть какие-то плюсы благодаря скандалу?
Это очень интересная история, потому что это показывает, как кризис может быть новым началом. Сделали тогда большой скандал, ну, потому что скандал не происходит, его кто-то должен делать, кому это как-то выгодно. И, как вы сказали, после этого больше не могли экспортировать свое вино, и австрийцы были вынуждены производить более качественное вино, ну, потому что до этого в основном делали как можно больше, а не как можно лучше. Приняли более строгие законы, поэтому сейчас чувствуется только, на самом деле, плюс. Так же, как и человек после полезной часто набирает новые силы и переориентируется в жизни, ну, так и произошло с вином.
Курт, у меня в Австрии есть свой любимый винный район, это Бургенланд, и особенно городок Руст. А у вас?
Я знаю, что русские очень любят Бургенланд, когда они в Альпах, через 2-3 дня уже надоедают. А Бургенланд – это равнина. И, конечно, вино, я абсолютно согласен с вами, отличное. И Руст – это маленький городок, который, кстати, сохранился, потому что жители Руста сдались туркам во время турецких войн. И вот почему турки не разрушили этот городок, и мы можем там сегодня сидеть и пить хорошее вино. Но у меня еще личный опыт в Нижней Австрии, где в основном делают белое сухое вино, зеленый вельтлинер. Раньше я каждую осень ехал на сбор винограда, ну, потому что я знаком с местными жителями, крестьянами. И действительно, когда Вергилий в Георгик пишет, что в крестьянской жизни сохранились остатки Золотого века, я чувствовал это. Что-то в этом есть, какая-то гармония человека и природы. Вино, действительно, это Бургенланд, а вообще винная культура. Я очень люблю район Нижней Австрии.
Курт, в вашей семье были какие-то винные традиции? На каком вине выросли?
По всей вероятности, это был Новый год. Потому что, когда празднуют Новый год, все-таки почти все люди пьют. Но Рождество, это всегда происходило без алкоголя. Ну, когда я еще был довольно молодым и жил с родителями, мы встречали Новый год. Это, наверное, было в первый раз, когда я пил вино.
Вена гордится тем, что она едва ли не единственная европейская столица, в предместьях которой производят вино. Венцам нравится жить рядом с виноградниками?
Им нравится. К сожалению, вино венское, в общем-то, нехорошее. И подают в Вене вообще вино из Бергенланда, все-таки из Нижней Австрии. Но венцы еще нуждаются в винном скандале, чтобы повысилось качество.
Вино просочилось в австрийскую музыку, поэзию, театр?
Да, конечно. Но есть многочисленные народные, особенно песни, очень известная венская песня. «Свет ein Wein sein und wir werden nimmer sein». Это значит, будет вино, и нас уже не будет, например. Или, когда заключали государственный договор в 1955 году, ну, есть такой народный миф, что пили вино с русскими и пели народную венскую песню, которая называется «Die Reblaus». «Reblaus» — это по-русски будет «Виноградная филоксера». Это такая песня. «Стало быть, в прежней жизни я был виноградным». Родной филоксеры, и вот почему я так люблю вино. Ну, это, конечно, народный миф, но, как во всех мифах, там есть какой-то элемент правды.
Наверное, все-таки стоит сказать, что филоксера в конце 19-го, начала 20 века сыграла роль чумы для винограда, для виноделов.
Точно, да.
Курт, вы написали несколько романов. Что пьют ваши герои?
В первом моем романе один образ пьет пиво, еще нюхает кокаин и курит траву. В 90-х годов было много таких людей. А во втором романе образы пьют вино, а автор, то есть я пью водку. В третьем романе танатологи узнают о том, когда им придется умереть, и они при этом все вместе пьют шампанское. Потом один из них кончает собой, и перед этим он водку, еще шампанское пьет. Еще одна такая история. Один танатолог. Танатолог – это ученый, который исследует смерть. Так что этот ученый, который исследует смерть, узнал о том, когда точно, ну, в следующий день ему придется умереть. Он помнит историю о немецком философе Мартине Гайдегере, который тоже в старости больше любил смотреть футбол по телевизору и говорить о футболе, чем о философии. И при этом пил чай и один раз свалил стакан чая, когда кто-то забил гол. Ну, у него такие мысли о том, как он все-таки пьет пиво, потому что, ну, это социальная принадлежность, его напиток — это все-таки пиво.
Венский романист Курт Лойдгеб в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил его передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто-то сказал нам в приобщении к материалам дела видео.
Почему у нас такое количество людей находится на зоне?
Более 40 тысяч норвежцев, держась за руки, спели популярную Норвегию.
Я разговаривал с Кофи Аннаном и понял, что он также разочарован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.